Слово Божье. Слово Божье. Книга Откровения, 7 глава, с 1 по 17 стихи. Откровение 7, 1.17. Откровение 7, 1.17. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манасина запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левина запечатлено 12 тысяч. Из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред ангельцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцов, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава и премудрость, и благодарение и честь, и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!» И, начав речь, один из старцев спросил меня: «Сие облаченные в белой одежде, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Аминь. Сейчас будем молиться, чтобы услышать Слово Божие, чтобы мы будем молиться за свои души, за епископа, чтобы мы все уразумели Слово и стали служителями верии. Бог Отец, благодарим Тебя за Твою любовь, что Ты сегодня снова наставляешь нас. Бог Отец, благодарим за это святое благословение время. Помоги нам познать Божий замысел. Помоги нам познать Твою волю. Помоги нам стать служителями верии. Бог, даруй нам силу, даруй нам мудрость и знания. И сегодня благослови нашего епископа, даруй ему слово мудрости, слово знания, слово силы. Действуй ангелами Твоими. Свидетельствуй через Него, яви Слово Духа Святого, Бог, прибудь вместе с Ним. Даруй Ему здоровье, укрепи душой и тело. Даруй Ему проповедовать Слово Духом Святым. И сегодня, когда мы будем принимать Слово, даруй нам смиренную душу, искреннюю душу. Помоги нам всему разуметь Слово Божье. Помоги пребывать вместе. Помоги, чтобы наши закрытые души открылись, чтобы наши закрытые глаза открылись, чтобы наши закрытые уши открылись. Бог Отец, помоги, чтобы Слово Твое и сила действовали внутри нас, действовали с нами. Вдохнови нас Духом Святым. Вдохнови нас Духом Святым. Помоги всем слышать Слово, которое Дух Святой говорит церквям. Бог, прибудь вместе с нами, действуй с нами. Действуй вместе с нами. Прибудь вместе с нами, помоги уразуметь Слово. Бог Отец, И снова мы сегодня собрались, чтобы слушать верийскую лекцию. И все усиленно собрались. Бог Отец, помоги, чтобы они не только сами принимали и не только сами радовались и жили, но чтобы их потомки, их родные, также и все души, которые есть вокруг них, чтобы для всех них они стали пророками, чтобы стали действительно служителями Твоими, которых Ты используешь. Бог, и у них горячие души. Помоги, чтобы не было ни одного, кто услышал бы и забыл, чтобы каждый принял слово и оживил души своих потомков, оживил души своих родных, оживил души своих друзей, оживил души всего мира. Помоги им посвящать себя этому. И мы всегда молились за 10 тысяч лидеров. Помоги, чтобы они стали семенем, чистым семенем. Помоги нам, услышавшим Евангелие, не колебаться из-за мирских проблем. Помоги нам всем именем Иисуса молились. Аминь. И на прошлой неделе мы не могли провести верийскую лекцию, к сожалению. И желаю, чтобы вы больше пребывали в молитве. Почему? Потому что в 126-м псаломе с 1 по 2 стихи написано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Напрасно вы рано встаете и поздно ложитесь. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон, написано. Дает покой и мир. Возлюбленные, Бог должен созидать дом, и Бог должен охранять город. Поэтому в книге Исаия 62:6-7 написано, Исаия 62:6-7, чтобы не давали Господу умолкать ни днем, ни ночью, пока Он не сделает Иерусалима славой на земле, чтобы Бог всегда трудился. Не умолкайте, написано. Поэтому нужно много молиться, чтобы наш Бог действовал, трудился. Не будем уповать только на нашу силу, а нужно будем молиться. Я всегда говорю о нашей вере. Например, так как вы лидеры, вы должны внимательно слушать. И поэтому по воскресеньям на первое богослужение в 7 часов, так как много служителей возносят первое богослужение, и пастора, и служителей, поэтому чем на второе и третье богослужение я проповедую дольше, примерно на 10 минут, чтобы рассказать более подробно, Поэтому через вот эти верийские лекции мы должны слушать внимательно. Не нужно упускать ничего, нельзя упускать. Итак, Библия. Вы читали Библию с книги Бытия, и мы все говорим, что это Слово Божье. Библия — это Слово Божье. Библия — это Слово Божье. И в Библии есть Слово Божье, которое спасает нас, и есть Слово Божье, которое не может спасти нас, не спасает нас. Не все Слово, которое есть в Библии, спасает наши души. Для нас Библия — это книга для нашей веры, как религиозная книга. Но люди этого мира видят Библию как историю Израиля. Неверующие люди видят Библию историей Израиля. Поэтому говорят, это же история Израиля. Зачем вы сосредотачиваетесь на израильской истории? И почему она является вашей религиозной книгой? И мы слышали тоже об этом много, что в Библии, Библия — это история Израиля. Написано здесь об Аврааме. В итоге образовалось Израильское царство. То есть процесс образования Израильского царства, объяснение этого. И когда неверующие говорят так, и они громко, силою говорят об этом, утверждают это, если мы не сможем ответить, то мы будем дурачками. И кто-то даже станет сомневаться. Может, действительно так? Так не лучше ли нам говорить о мифе о Тангуне? Миф о Тангуне, как образовалась Корея. Как тигр и медведь, они ели в пещере горькую траву. Ели горькую траву и терпели. И тигр, он убежал. Так, не выдержал. А медведь, он терпеливый, и он вытерпел все. И рожденный именно этот медведь превратился в девушку и родил человека, который стал основателем Кореи. Итак, Библия говорит об Аврааме и образовании Израильского царства. В Библии сколько много написано о царей, о царях, о войнах, о том, что было убито очень много людей, то есть убивали и в войне. А другие религиозные книги написаны по-другому. И поэтому другие религиозники говорят, что ваша Библия, она слишком жестокая. Написано о жестоких вещах. Посмотрите, в Библии написано об убийстве людей, как брат убил своего брата, как один царь убил другого царя, как убивал людей. То есть очень много написано об убийстве людей. И кто-то из нас услышит такие слова и думает, да, действительно так. Тогда чему же мы можем научиться из Библии? Убивать людей? Получается так? И поэтому начинает ослепляться душа, колебаться человек. Также в Библии есть нравственные проблемы, которые не соответствуют нравственности. Как свекор и сноха родили ребенка. Как от связи свекра и снохи родился ребенок. То есть очень много историй, грешных историй в Библии. Если мы будем говорить, что я верю в Библию, я повинуюсь Библии, то все мы должны поступать так, что ли? Поэтому другие религиозные люди, они пренебрегают Библией, унижают Библию. И как Иисус пришел в Назарет, и люди не видели Его как Сына Божьего, а игнорировали, как человек из Назарета. Точно так же и в Библии содержится Божье Слово, и из-за таких историй подвергается пренебрежению. И если у нас не будет силы ответить, если мы не будем знать, «Ой, действительно, я верил, что это Слово Божье, но что-то здесь странное. Кто-то кого-то убил, кто-то с кем-то прелюбодействовал, кто-то кого-то обманул». И такие люди начинают сомневаться, колебаться. Также еще в Библии написано, в Библии есть Слово Божье, например, о том, что Сын, о том, что ангел, Божий ангел являлся людям, что ангел Господень проявлялся перед людьми. Люди видели его. Но от Иоанна 1 главе написано, что Бога никто никогда не видел. Бога никто никогда не видел. И Авраам встретил Господа, но он не видел Бога. Он видел ангела Божьего, которого послал Бог. Никто не видел Бога. Но верующие говорят, что Авраам видел Бога, и Моисей видел Бога. Им заблуждаются, но не приводят в порядок, чтобы узнать конкретно, и начинают сомневаться, потому что не соответствует Библии, как будто бы. В Ветхом Завете ведь многие видели Бога. А почему же апостол Иоанн говорит, что Бога никто никогда не видел? Конкретно сказал, что Бога никто никогда не видел. И непонятно, начинает сомневаться. Поэтому начинает заблуждаться. Поэтому в Библии написано, я часто использую это слово, 2 Коринфянам 4:4. Что написано? «Для неверующих, у которых Бог века всего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». И начинается ослепляться умы, поэтому не знает Иисуса, не знает Иисуса. Ведь написано «познать Иисуса», но не знает Иисуса. Если не знать Иисуса, нет никакого смысла. Нельзя воспринимать Бога абстрактно. Мы воспринимаем Бога не абстрактно. А Бог действительно пришел на иудейскую землю. Бог действительно пришел в чрево человеческое. Затем Бог, Он 30 лет ждал в Назарете, 30 лет рос в Назарете, ждал своего времени. Он возрастал и этим ждал своего времени. И мы знаем это и верим в это, единственного Бога. Человечество было несколько десятков миллиардов людей, которые были на этой земле. Но Бог, Он единственный, который пришел на землю, и мы следуем за Ним, и мы уповаем на Него. Единственный Бог. Поэтому Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Только Он, который жил в Назарете, который получил пренебрежение и работал плотником, и он возрастал, ожидал своего времени. Он наш Бог. Мы верим в Него. Мы верим, что Он наш Бог. Вы сейчас не думайте только о Боге, который вознесся на небеса и получает славу. А именно Иисус, который 33 года был на этой земле. Нужно знать, что Он наш Бог. Что Он наш Бог, и нужно признавать это. Например, мы сегодня жили бы 2000 лет назад на иудейской земле. Например, мы знали бы поселение Назарет. И ребенок родился от девы. И если кто бы сказал, что он родился от девы, кто может признавать такого ребенка за Бога? Будут говорить и осуждать, что, это что вы сумасшедший человек. И он 32 года возрастал в селении Назарет и работал плотником. И он, скорее всего, пас и овец. И если бы сказали, что это Бог, то вы бы тоже не поверили бы. Говорили бы, что совсем сумасшедшие. Разве вы смогли бы поверить? Это не легко поверить. И поэтому мать, она на брачной пире в Кане Галилейской сказала Иисусу, что у них недостает вина. Почему она сказала Иисусу? Потому что она знала, что он не простой человек, что он Бог. Тогда Иисус сказал, почему ты говоришь мне это? Разве, какое отношение это имеет ко мне? Разве я пришел, чтобы позаботиться о вине на брачном пире? Для чего я пришел на эту землю? Хотя он ответил так, но мать сказала слугам, то, что вам скажет Иисус, также повинуйтесь. И они сказали, что будут повиноваться. И тогда Господь говорит им, наполните горшки водою. Наполните горшки водою. И они определенно залили чистую воду. Потом Иисус не делал такие вещи, не колдовал над этими горшками. Слуги наполнили воду. Иисус сказал, почерпните и несите гостям. И слуги не сказали, только что же залили чистую воду, и как же мы можем почерпнуть и нести? Но мать Господа уже сказала, чтобы они повиновались. Уже предупредила их, поэтому они набрали воды и понесли гостям. И гости удивились, что это за вино такое хорошее. Особенное вкусное вино. Они удивились. Гости и там Иисус не колдовал над горшками. И мать его, она знала, что он творец, что он Бог. Откуда? Потому что, когда она зачала, ей было слово, что ты зачнешь Сына Божьего. Она слышала это слово. Поэтому всю жизнь она знала, что Он Бог. И хотя люди говорили об Иисусе разные и плохое, и негативное, и позитивное, но мать его, она всегда имела в сердце, знала в сердце. Поэтому, когда он нес крест, многие люди плакали, и когда он был распят, многие люди плакали и сожалели, но не написано, что мать плакала. И когда он получил смертный приговор, конечно же, у нее болело сердце. Из-за человеческих эмоций она, конечно, может быть, плакала. Но не написано, чтобы она как бы мучилась. Также и смотря на него, на крест, распятого на кресте, она написано, что взирала на него, она смотрела на него. И то, что он рожден, зачат Духом Святым и рожден Эммануилом, рожден девой, об этом знает только Мария, только мать. И знает только мать и Дух Святой. Знает только Бог и мать. И поэтому то, что он Сын Божий, Он, Иисус говорил, что Он Сын Божий, за это получал ненависть со стороны иудеев, священников, и в итоге был отдан Пилату и распят на кресте за то, что Он называл Себя Сыном Божьим, утверждал Сыном Божьим, Он был распят на кресте. И Он умирает сейчас. И разве есть мать, которая будет просто молчать, если бы она родила бы незаконнорожденного, то она бы призналась в своих грехах. Она бы говорила и плакала, что я из-за внебрачной связи родила ребенка, и поэтому простите меня, ведь сын умирает. И разве есть матерь, которая не призналась бы в своих грехах, небрачных связях? Ведь сын ее умирает на кресте. И разве есть такая мать? И разве есть такая мать, которая бы, смотря на умирающего своего сына, говорила бы, «Ладно, ты говоришь, что ты сын Божий, и скрой мои грехи, скрой мои внебрачные связи, пусть кроются, и ты умри за меня, чтобы я была оправдана». Разве есть такая мать? Если бы Иисус был... Но Мария знала, что Он Сын Божий, она не могла отрицать этого. И поэтому, когда сын ее, Сын Божий, умирал на кресте, мать, она не испытывала никаких угрызений совести, потому что она знала, что это Божий Сын. Иисус сказал ей, «Жена, смотри, это Сын твой». И своему ученику сказал, «Позаботься о ней, это твоя мать, потому что ты брат мне». И испустил дух, написано. Посмотрите на эмоции матери его. И после его воскресения первой пришла на могилу мать. И мать, она была в горнице у Марка, молилась. Мать, она не плакала, не каялась, что я в прошлом, у меня была внебрачная связь, и я родила незаконного сына, и он теперь умер, и теперь я каюсь. Разве мать, она делала этого? Насколько она была твердой? И она молилась со всеми. И прилагали усилия в течение 10 дней, написано. Его матерь и другие ученики. И мать, и у него были братья и сестры, и они вместе все усиленно молились. Горница Марка написана. И хотя мать Мария родила несколько детей, но Иисус — это не мой сын, а Он Бог, Творец, который сотворил меня. А вы — мои дети, вы — братья и сестры в этом мире. Но он не брат вам. Он Бог, который сотворил вас. Он Бог, который сотворил этот мир. И хотя он рожден из одного чрева, но определенно разделен от вас. Мать, она определенно разделяла его. Таким образом, мы не должны воспринимать Бога абстрактно, и мы не утверждаем о Боге, об абстрактном Боге. И мы не создаем какой-то миф. И почему я говорил, что у нас должны быть корни веры? Богословы книгу Бытие с 1 по 11 главы считают за миф. Бытие 1 с 1 по 11 главы считают за миф. И говорят, что это не что этот момент не нужно истолковывать, а просто верить. Почему? Потому что они должны исследовать Библию научно. И у богословов на самом деле нет веры. Вы думаете, что богословы, профессоры-богословы, они действительно имеют хорошую веру? Люди думают, что если богослов, значит, у него большая вера. Потому что они обучают пастырей и думают, что их вера 10-200 раз больше, чем у пастыра. Но наоборот, их вера наоборот, меньше, 10 во 100 раз меньше. Нельзя считать, что богословы не имеют веру. Богословы — это лишь ученые, философы. Понимаете, признаете это? Богословы — это ученые, потому что наука не имеет веру. А то, что богословы имеют веру, это касается их лично. Они все исследуют научно, основывается на науке и основывается на истории, на древности. И что они сегодня утверждают? Они сегодня утверждают, что эмоции, которые может дать Библия, они были действительны 2000 лет назад, но не сегодня. Поэтому евреям 3:4 написано, что когда слышите Слово Божье, ныне, когда слышите Слово Божье, вы слышите не Слово, которое было 2-3 тысячи лет назад, а именно ныне тебе это Слово говорится точно так же, как и в прошлом. Но богословы говорят, не так, это было в прошлом, в древности. Кому-то было сказано. То есть они, богословы, не могут связать, дать нам эмоции. И поэтому пастыра, проповедующие, они имеют вдохновение. И в чем состоит задача пастырей? Чтобы эти эмоции, древние эмоции, они именно были сегодня и на нас. И это можно услышать только у пастора Ким Ки-до. И вы должны признавать это. Богословы говорят, что в то время люди не были цивилизованными, не были там, и другая была эпоха. То есть они говорят историю, потому что они учат не вдохновению, а исследуют научно. Некоторые люди изучили Библию и испытали на практике много слова, и идут в семинарию, желая стать пастором, и чтобы служить Богу. Но понемножку теряют веру. И вначале входят в семинарию евангелистам, вдохновленным евангелистам, а потом через год становятся на уровне пресвитеров, на третьем курсе все хуже и хуже, потом становятся почти неверующими. Поэтому богословие — это не вера. Вы думаете, что у богословов большая вера? Ошибаетесь. Также люди считают, что если богослов, он учился и за границей, то есть не считайте, что богословие — это вера в Бога. От того, что человек обучился за границей и изучал богословие, то он не имеет никакого отношения с верою. Это пустая, можно сказать, консервная банка. Поэтому нашему пастору Ким Сонг Хён я сказал, что мы иногда используем, что так как ты и изучал богословие, не используй слова богословов. Также не используй слова, английские слова. Не говори о богословов, а только говори слово Духа Святого. Слово Духа Святого. Я однажды просил пастора Ким Сонг Хён, чтобы он не говорил богословие. Мы сегодня не говорим здесь богословие. Мы сегодня не учимся богословию или английскому языку. Здесь нам нужно только вдохновение. Только вдохновение. Итак, богословие — это наука. Это лишь наука. Но сегодня многие люди считать, что богословы имеют хорошую веру. думать, что их слова более правильные. Но это не так. Совершенно не так. И как я говорил, человек, который имел здесь большую веру и уехал за границу обучился несколько лет, и сейчас совершает странные дела. Сегодня совершает странные дела. И вот таким образом получается. То есть человек имел веру, но обучался несколько лет в семинарии за границей и потерял всю веру. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. Итак, в Библии есть разные слова. Здесь есть слова ангелов, слова людей, слова дьявола, слова бесов. Что говорили бесы? «Я знаю, кто ты, Святой Сын Божий». И бесы свидетельствовали об Иисусе. И что от того, что бесы сказали? «Я знаю, кто ты, Сын Божий». И разве Иисус сказал «Аминь»? Бесы, если скажут вам так, то разве вы скажете «Аминь»? «Перестань и замолчи, ты не можешь свидетельствовать об Иисусе, у тебя нет никаких прав». Иисус сказал, что «сойдет Дух Святой и будет свидетельствовать обо мне, и вы примете Духа Святого и станете мне свидетельствами». И в прошлом я проводил евангелизационные собрания, и один бес проявился в одном человеке и сказал: «Я знаю, кто ты, я знаю Иисуса, Иисус Сын Божий, я знаю, что пастор ты великий раб Божий». И некоторые люди стали хлопать, «Аминь», говорят. Я тогда их поругал. А другой человек, может быть, сказал бы: «Посмотри, даже бесы признают, что я раб Божий». Будут надмеваться. Многие люди, скорее всего, так поступали бы. И сегодня, наверное, много таких людей, которые признают свидетельство бесов и радуются. Но что говорит Библия? Что сказал? Говорит Библия, что Дух Святой будет свидетельствовать о нашей вере. Дух Святой будет свидетельствовать о нас. Поэтому нашу веру запечатлевает Дух Святой, и в залог Бог дает Духа Святого. Нашу веру Бог запечатлевает Духом Святым, и в залог дает Духа Святого. И если бесы говорят, это раб Божий, если бес сказал, это раб Божий, говорит, хорошо, слушайте его. И бесы ей говорят, так этот пастор, он святой раб Божий. И бесы говорят так, а люди говорят, ой, и бесы признают его. Получает свидетельство бесов. Апостол Павел, как сыны одного священника изгоняли беса именем Иисуса, которым изгонял Павел, то есть повторялись за Павлом, и тогда бес сказал: «Иисуса знаю и Павла знаю, а вы кто?» И также, когда Павла, как бес говорил, прорицательный бес говорил, что это раб Божий, свидетельствуя о Павле, тогда Павел сказал: «Выйди прочь». И когда в Капернауме бес закричал: «Я знаю, кто ты, Сын Божий», тогда Иисус разве признавал свидетельство беса? Иисус сказал: «Выйди и замолчи». Поэтому ни в коем случае нельзя получать свидетельство бесов. Мы не должны получать свидетельство бесов ни в коем случае. Мой статус свидетельствует только Дух Святой. Все вместе сожмем руку в кулак и скажем: «Моя душа получает свидетельство Духа Святого». Конкретно. «Моя душа получает свидетельство Духа Святого». «Моя душа получает свидетельство Духа Святого». Итак, мы должны получать свидетельство Духа Святого. Не свидетельство бесов или еще чьи-то. не свидетельства шаманов. И не нужно признавать такие слова бесов или шаманов. И так в Библии написано о многом. Говорится о многом. Написано о Моисее. Он слышал слово, которое передал ему ангел. Вывел израильский народ из Египта в пустыню и 40 лет хранил их, наставлял их. И в течение 40 лет в какой-то степени образовались нормы, касающиеся культуры, языка, веры Израиля. В какой-то степени как бы установились, определились. И так это сделал Моисей в течение 40 лет. Если 40 лет, то это все может совершиться, такие вещи. И в нашей церкви примерно 50 лет, и за 40 лет такие нормы в какой-то степени должны основаться, как бы определиться, обосноваться, но нас очень мало, таких людей очень мало. Итак, Моисей воспитывал 40 лет израильский народ. Моисей, он вывел израильский народ из Египта. Но Моисей не может освободить от греха человечества и привести к Богу. Моисей, он только вывел израильский народ из Египта в пустыню и воспитывал их законом, которого передал ангел. И сказал, даже если меня не будет, вы поддерживаете эту веру. Он 40 лет воспитывал их во время исхода. И он дал им веру, дал им дерзновение. И они продолжали веру, поддерживали веру, сохраняли веру. И поэтому было много пророков, которые учили, наставляли в законе. И это написано в Библии, как Моисей совершил исход. И как он 40 лет воспитывал и тренировал их. Говорится об этом в Библии. Но это не может спасти человеческую душу. Написано, сила закона — это грех. Сила закона — грех. Не говорится, что сам закон — грех, а что перед законом нет того, что не было бы грехом. То есть перед законом все грешники. То есть по закону все грешники. И грешник разве может получить спасение? Грешник разве может пойти в Царство Небесное? Поэтому без закона никто не может получить спасение. Поэтому спасение от греха означает не спасение от гиены, а именно освобождение от закона здесь, на этой земле. Понимаете, о чем? Но сегодня люди осуждают человека и хотят сделать из человека грешника. Итак, если мы познаем истину, то мы освобождаемся от закона. Мы не грешники. Поэтому законом невозможно спасти человека. Итак, законом поддерживали веру, и в итоге явился Иисус. От Матфея в 3 главе. И в третьей главе написано, что Иоанн Креститель говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И крестил в воде. Потом в четвертой главе Иисус открыл уста и говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть говорили одинаковые слова. Но Иоанн Креститель кричал о покаянии и этим предупреждал иудеев. потому что они считали себя праведниками. И так как они потомки Авраама, то они, безусловно, пойдут на небеса. Но Иоанн говорил «метана нохете», то есть «исправьте заблуждение о Боге». «Вы заблуждаетесь в Боге» означает это. «Исправьте ваше заблуждение». Иисус говорил тоже «покайтесь», но это не означает «исправьте заблуждение о Боге». А говорится, быстрее освободитесь от закона. Освободитесь от закона. Прежде чем закон осудил тебя, ты устами исповедуй, я грешник. Исповедуй и выйди от закона. Я грешник означает, я раб греха. Я раб закона. Я раб закона. Я раб закона и я раб греха одно и то же. А я раб закона и я раб греха, это имеет один смысл. Поэтому быстрее освободитесь от закона. Освободитесь от закона, освободитесь от греха. Означает это. Иоанн Креститель, он говорил, покаяться иудеям, то есть не заблуждаться, не заблуждаться. Иисус есть Слово. Иисус есть Слово. От Иоанна 1.1 написано, что Слово было с Богом, и Слово есть Бог. Слово — это Творец. Слово — это свет, и Слово сотворило этот мир. И это Слово, оно стало плотью. Явилось нам, было среди нас. И мы видели в Нем славу Единородного Сына. Благодать, он был наполнен благодатью истинною. Потом дальше написано, закон дан через Моисея, благодать истина через Иисуса Христа. Благодать и истина от Иоанна 1.17 определенно написано. Итак, мы спасаемся через благодать. На прошлой воскресенье мы говорили о благодати. Итак, благодать и истина. Благодать — это заслуги крови. И благодатью мы получаем спасение. А слово Иисуса мы должны постоянно есть, и это есть истина. Слово Иисуса мы должны постоянно жевать, и это есть истина. Поэтому Иисус сказал, «Пейте мою кровь, ешьте мою плоть». То с кровью получаем спасение, а плотью истинную получаем воспитание и идем в Царство Небесное. Итак, Библия — это очень толстая книга. Мы должны хорошо знать. И мы должны знать, что Библия — это Божий замысел, то есть Иисус. Мы из Библии обучаемся Божьему замыслу. Иисус есть Божий замысел. И в Библии есть Ветхий Завет. И в Библии Ветхий Завет занимает столько страниц, очень много страниц. Вот эта часть Ветхий Завет, настолько много. И Новый Завет, есть Евангелие, четыре Евангелия. Есть четыре Евангелия. А остальное — это послание апостолов. Это наставление апостолов. Евангелие, четыре Евангелия, всего вот столько. И вот эти четыре Евангелия — это не слова Петра, не слова Авраама, а говорится только об Иисусе. Говорится только об Иисусе. Итак, в Библии есть вот разные такие слова. В Библии содержится Слово Божие. И вся Библия, она говорит об Иисусе. и лести. Основная цель Библии говорит об Иисусе. Например, есть дерево яблочное. Прежде чем мы сорвем плод, есть ствол, на дереве есть ствол, на дереве есть листья, ветви, и все это дерево яблоня, яблочное дерево. Все, там есть корни, стебель, ствол, ветви, листья и цветы. Но в итоге появляется яблоко, плод. И после того, как мы обрели плод, то все оно, листья они падают, ветви высыхают. И нам нужно только плод, яблоко. Остальное, оно, дерево нам становится ненужным. Выживет оно за зиму или нет, нам нет разницы. Мы говорим о яблоке, то есть о плоде, который есть в Библии. И мы словно хотим есть яблоко. И это есть Слово Божье. И Слово Божье, оно передано человеческими словами. Поэтому люди заблуждаются, что Слово Божье — это Слово человеческое. Я в прошлом говорил, что Слово человеческое — это общение между людей, между людьми, чтобы передавать свои эмоции, свои знания, мысли. Но Слово Божье — это лишь повеление. Слово Божье — это повиновение, и оно падает на землю из уст Бога и больше не возвращается к Богу на небо. Как дождь падает на землю и не возвращается на небо, так же повеление, Слово Божье — это повеление, семя, брошенное на землю, и оно должно произрасти, Слово Божье — семя. Поэтому мы должны иметь правильные понятия о Божьем Слове. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому все слова Библии важны. Но Иисус сказал, вы исследуете Писание, потому что имеете, хотите обрести жизнь вечную, но Библия говорит обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне. И многие люди изучают Библию, обучаются в библейских школах, изучают Библию. И то здесь, то там учатся Библии. И ходят, изучают Библию. И встретили Иисуса. Встретили Иисуса. Я есть Иисус. Я Иисус, которого ты искал в Библии. А Иисус, здравствуй, здравствуй и до свидания. И уходят и снова изучают Библию. В основном все люди так. Поэтому идут в другом направлении, другим путем. Итак, если вы встретили Иисуса, то больше не уходите никуда. Иногда по телевизору я слышу, как сетуют женщины, домохозяйки, что они говорят, что когда учились в школе, в университетах, у них были мечты, и они идеализировали мужчин. Они хотели встретить хорошего мужа, то есть у них рисовали мечту, свою будущую жизнь, но женились, родили детей и говорят, что из-за них я ничего не могу делать. И все мои мечты разбились, как рассыпались, как мыльные пузыри. И я ращу, воспитываю детей, и, в общем, все мои мечты не состоялись. То есть они жалуются, женщины. И что говорят женщины? И что можно сказать из этого? Что замужество для женщины — это разбивание всех их мечтаний. И хорошо бы, если бы дети были бы их мечтою. Но женщины недовольны замужеством в основном. И хотя у нас у всех людей есть мечта, но есть конечный пункт. Мы не должны уходить куда-то отсюда. Раз мы нашли цель, то здесь мы должны остановиться и пустить корни. Если мы искали Иисуса, нашли Иисуса, мы должны здесь пустить корни. Но люди, они блуждают, изучая Библию и оставляют Иисуса. И также верийцы. Верийцы исследуют Писание. Исследовали Писание. Интересно. Здесь научился, встретил Иисуса, но хочется узнать о Павле. Слышал об Иисусе, но не слышал о Павле. И иду в другое место и изучает о Павле, слушает о Павле. А где-то говорят о Моисее, идут и слушают о Моисее. Мне недавно кто-то подарил книгу, знаменитую книгу, популярную в эти дни. И они ее даже назвали, что это самая-самая знаменитая, лучшая книга в мире. Но я прочитал ее, и я понял, что для нас нет никакой пользы для нашей веры. Она написана только в Ветхом Завете. Ужас. Но люди не знают и считают эту книгу великой, потому что ее написал великий богослов. Но разве она может стать верою? Разве она может принести пользу для моей веры? Я уже посмотрел на тему этой книги и уже понял, что для нас она не может дать никакой духовной пользы. Я уже определил сразу. Нам нужен Иисус. Нам нужен Иисус. Знаете, сегодня, чем больше всего обольщают прихожан церковных? Знаете, чем обольщают ереси? Что сегодня говорят еретические организации, чем обольщают христиан? Знаете, о чем говорят еретики? Что больше всего используют? 144 тысячи. Что нужно войти в количество 144 тысячи. И этим обольщают людей. Что нужно войти в число 144 тысячи. запечатленных, что нужно войти в их, в это число. И в ереси Синчонди сегодня говорят, что нужно войти в состав 144 тысяч. И усердно прилагает усердие и обольщают. Если ты был всю жизнь пресвитером, но если ты не войдешь в число 144, то нет никакого смысла. Поэтому обольщает пресвитеров. И пресвитер, не знающий Библии, он начинает колебаться и сомневаться. И думает, если не войду в количество 144, то для чего мне вести жизнь веры? Именно такие люди, они впадают в ересь. Действительно, так. И вот это, вот эту тему используют все еретики в Корее, которые были в Корее и сейчас. И еретики, они очень часто используют слово «убить», «умереть». И так они убивают духовно людей, дух людей. И сегодня много говорят «убить людей». И все говорят о 144 тысячи. Это используют еретики, что мы должны войти в количество 144 тысячи, что мы должны войти в святой город Иерусалим. Но мы, лидеры, должны знать об этом, чтобы предупредить людей и также сохранить веру. Итак, мы читали Откровение, 7 глава. Что такое 144 тысячи? И будьте внимательны сейчас. 144 тысячи. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. То есть четыре ангела, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли. И в книге Исаии тоже написано о ангелах, которые держат ветер. То есть ангелов, которые провоцируют войну. Четыре царя, которые провоцируют войну, которые имеют власть создавать войну. Если эти ангелы начнут, оставят, то есть с четырех сторон страны начнут воевать, то земле придет конец. Поэтому четырем ангелам сказано, чтобы держали четыре ветра земли. То есть пока не время. То есть держать четыре ветра земли связал. И если отпустят, то земле придет, земному шару придет конец. Президент в Корее был избран всего месяц назад, но в течение месяца в Северной Корее уже пускали ракеты 5 раз. То есть запросто пускает ракеты и взрывает, словно салют. И поэтому все внимание людей, он сосредоточен на Северной Корее, именно здесь, на Корее. И напряженные, сосредоточенные, насколько это опасно. Но Бог держит до тех пор, пока они будут запечатлены, 144 тысячи. И 4 стих. «И я слышал, число запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилев». И хорошо уразумейте это. И Израиль, 144 тысячи из всех колен сынов Израилев. В Израиле 144 тысячи. Запечатленных 144 тысячи. В Израиле было 12 колен. И из каждого колена. Количество людей в каждом колене было разным. Где-то больше людей, где-то меньше. Особенно колено Левина. Они не ходили на войну. Не умирали, поэтому у них очень много потомков. Много людей. А в каком-то колене было мало народу, но мало людей. То есть количество людей в каждом колене не одинаковое. Тем не менее, и из каждого колена, большое там количество людей или малое количество людей, с каждого колена только 100 всего, с каждого колена 12 тысяч. И 12 тысяч умножить на 12, получается 144 тысячи. 5 стих. «Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч». То есть с каждого колена по 12 тысяч. До 8 стиха. Написано, что с каждого колена по 12 тысяч. Итак, количество 144 тысячи, оно не касается корейцев, не касается американцев, не касается китайцев. Это 144 тысячи касается только Израиля. И это вам нужно знать точно. И поэтому не обольщайтесь такими словами, что вам нужно войти в количество 44 тысячи. Итак, еще раз говорю, что богословы занимаются наукой. Они научным образом исследуют Библию. Они не говорят о вере. Они не говорят о вдохновении. Но наше вере — это абсолютное вдохновение. Необходимо вдохновение. Поэтому я написал книгу «Сын человеческий и женщина». Я уразумел это. Я обрел это вдохновение. И до этого я прочитал Библию 75 раз и познал Божий замысел. И чтобы открыть это этому миру, я шел 40-50 лет и говорил, что большего нет. И перед Иисусом, за Иисусом следовало много учеников. И когда Иисус говорил о духовном, говорил о вдохновении, все оставили Его. И ученикам оставшимся Он сказал: «И вы покинете Меня?» Петр ответил: «Глагол вечной жизни у тебя, куда нам идти?» Точно так же, если не знать, еще больше людей покинет Иисуса. И в итоге осталось перед Иисусом, с Иисусом всего 11 человек. Итак, мы не должны превосходить Иисуса. Ни в коем случае не должны превосходить Иисуса. Если вы не нашли Иисуса, вы должны найти Иисуса. Если вы нашли Иисуса, то Он есть Божий замысел. Если нашли Иисуса, то не уходите в другое, к другому. А пустите там глубокие корни. На этом камне стройте свой дом. И этому только посвящайте свою жизнь. И всю и свою жизнь, и веру, все посвящайте Иисусу. Понятно? Поэтому 144 тысячи не касается никакого другого народа, кроме Израиля. Понимаете? И что написано 144 тысячи? Четвертый стих. Я слышал, число запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. 144 тысячи. Пока не будет количество 144 тысячи из Израиля, Бог повелевает ангелам держать ветра и не вредить ни дереву, ни земле, ни морю. Тем они держат, сдерживают четыре ветра. И сегодня пока 144 тысячи запечатленных из Израиля нет. Словно часы, когда будильник, когда стрелка звенит будильник, когда наступает время, точно так же, когда соберется 144 тысячи, тогда закончится все. И мне кажется, что сегодня именно 143 990 запечатленных из Израиля. Не хватает одного человека. 143 999. То есть не один, а 10. 10 человек остается. Я думаю, что сегодня 143 990 человек. И осталось 10 человек. И здесь, именно здесь, когда запечатление получат 10 человек, придет конец. Так здесь написано: от колена Иуды. От колена Иуды до Вениамина, последнего сына. 12 колен. Но внимательно, если посмотреть, здесь нет одного колена. Одно колено выпало. Какого колена нет? Колено Данова. Колено Данова. А в книге Бытия написано, там был сын Дан. Что сказано о нем? Что он именно ехидна, которая укусит именно за пяту. Коня, на котором едет царь. Именно ехидна, которая повредит ногу коня, на котором сидит царь. И Иоанн Креститель говорил «порождение ехидны», и Иисус использовал слово «порождение ехиднины». Покайтесь. И мои мысли, я думаю, что Иуда Искариот, он вышел из колена Данова. И как в Бытие сказано о колене Данова, что он ехидна, повредит ногу коня, на котором скачет царь. И мне кажется, что Иуда Искариот, он из колена Данова. После того, как Иуда Искариот закончил жизнь самоубийством, колено Данова выпало. До этого оно было, колено Данова было. Я был в еврейском университете, я видел видеолекцию профессора еврейского университета, и он что говорит? Что колено Данова после воскресения Иисуса не выходит в Библии. Здесь тоже нету колена Данова. Вместо вошел Манасия. Колена Данова нет. Колено Данова выпало. Остальные колена есть. И что сказал Иисус об Иуде Искариоте? Лучше бы он не родился. Лучше бы ему не родиться. Итак, колена Данова нет. И выходит 12 колен. И профессор еврейского университета говорит, что он исследовал, где находятся потомки 12 колен Израиля. Но он сказал, что осталось только колено Иуды. Других колен, потомков других колен совершенно нет. Это сказал профессор Иудейского университета, что осталось на сегодняшний день только потомки колена Иуды. Поэтому сегодня говорят иудеи. Осталось только колено Иуды. Остальные колена исчезли совершенно. И это удивительно. Израильский народ, он увеличивался из 12 колен. Но после воскресения Иисуса колено Данова исчезло, и все остальные колены по одному исчезли, осталось только колено Иуды. Поэтому 144 тысячи, 11 колен уже заполнили свое число по 12 тысяч, и осталось только 12 тысяч из колена Иуды. И там сколько осталось? 11 990 запечатленных сейчас есть. Например, из колена Иуды нужно тоже, чтобы было запечатленных 12 тысяч. И отнимем 10 человек. Получается 11 990 человек. И, скорее всего, запечатленных 11 990 человек. И как пройдет, получит печать 10 человек, также придет конец. И удивительно, что как бы ни благовествовать в израильской земле, там люди не принимают Иисуса. Я был в Израиле много раз. И там почти нет людей, которые знают Иисуса. И как бы не проводить там евангелизацию, там нет почти людей, знающих Иисуса. И весь мир, он едет, чтобы евангелизировать Израиль. И с нашей страны тоже, чтобы евангелизировать Израиль. Но они лишь как зрители, как зрители. Они совершенно не интересуются Иисусом. И поэтому Иисус не распространяется, то есть евангелизация об Иисусе не происходит. И они очень далеки от нас. Хотя мы думаем, что они наши братья, так как они по плоти Израиль, а мы духовный Израиль. Но мы совершенно разные, чужие. Но за пределами Израиля в Америке есть верующие в Иисуса иудеи. Появляются верующие иудеи, но очень сложно это. Именно получить печать, это не значит просто ходить в церковь и петь гимны и призывать имя Иисуса, а именно 144 тысячи. Именно из такого большого количества Израиля, 144 тысячи всего. И от того, что призывают или поют псалмы и гимны, это не значит, чтобы войти в число 144 тысячи. Нужно получить печать Духа Святого и действительно говорится о людях, которые являются свидетелями Иисуса. Сколько много людей принимают Духа Святого и вкушают дары Духа Святого, но падают. От того, что приняли Духа Святого, не значит, что вошли в количество 144 тысячи. А именно говорится о людях, которые являются свидетелями Иисуса. Действительно, свидетелями Иисуса такие люди, которые могут отдать жизнь, как диакон Стефан. Такие, как я. Свидетель, как я, который решил, что пока не умру, не покину эту церковь. Я действительно сегодня не принуждаю иметь мир и покой. Я действительно имею мир. И кто-то видит, смотрит на меня, переживает, что жалко пастора, как будто жалко пастора, и плачут. И мне хочется тоже плакать с ними, но не получается. Я говорю, все хорошо, мне наоборот улыбаюсь я. И за это обсуждают, осуждают меня, что я хожу и смеюсь. Итак, посмотрите, почему я имею мир и покой? Потому что я уже принял решение. Это действительно твердое решение. И сейчас наслаждаюсь покоем, который дает Господь, и сном, который дает Господь. Говорится о смертниках, мучениках, которые отдают жизнь. Люди, которые трепещут от страха, должны отойти, как о воинах Гидеона. Хотя было очень много, большое количество, но Бог сказал сократить. Сократить, и осталось всего 300 воинов, которые не имеют страха. Всего 300 воинов. Бог определил это. Точно так же хорошо, если вы все получите, будете запечатленными. А многие, может быть, стоят с одной ногой, как цапля, опустят другую, вторую сразу поднимают. То есть многие, если стоят на одной ноге, то поднимут одну руку и улетят. Я часто говорил, что много людей, которые ведут духовную жизнь с одной ногой, опустив одну ногу. И через лекции я желаю, чтобы вы конкретно опустили две ноги. Действительно, чтобы опустили две ноги. А если я умру, что же будет со мною? А если меня побьют, что же будет со мною? Мы должны принять решение быть мучениками. И среди Израиля, действительно получив Духа Святого, такие свидетели, как Шимон, И если таких будет 10 человек, все придет, всему конец. Это время, это срок. Дальше, что написано о язычниках с 9 стиха? «Посему тем боль...» Откровение 7.9. Откровение 7.9. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились ему, говоря: аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И, начав речь, один из старцев спросил у меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца». Здесь уже не говорится о Израиле, а именно из Израиля 144 тысячи. И это как период, пока собирается 144 из Израиля, именно из язычников великое множество людей. Именно появляется столько запечатленных из язычников. Неисчислимое количество. И мы все можем быть запечатленными не только в нашей церкви, но и вне. И больше, и 144 тысячи, и больше намного. 144 — это касается только Израиля. А язычников великое множество. Римлянам 11 глава. Двадцать пятый стих. Все прочитаем. Римлянам 11:25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Что написано? До того, пока войдет полное число язычников, Израиль ожесточен. То есть обильное число язычников, словно облака, великое множество язычников. Поэтому Израиль ожесточен, и они не принимают Евангелие. Понимаете, о чем говорится? И если израильский народ быстренько примет и войдет полное число Израиля, то для язычников уже нет никакой возможности. Поэтому с Израилем Бог медлит, чтобы вошло полное число язычников, обильное число язычников, чтобы язычники, узнали ли Евангелие, приняли Духа Святого, стали свидетелями и действовали, чтобы все стали, получили печать. И для этого Израиль ожесточен, чтобы они не принимали Евангелие. Итак, здесь сделайте отметку к римлянам. Откровение, 14 глава. К римлянам сделайте закладку. Откровение 14 глава, 1 стих. Откровение 14, 1 стих. Откровение 14, 1 стих. С 1 по 5. Откровение 14, 1, 5. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Аминь. Это говорится о 144 тысячи из Израиля. Именно слава, которую получит 144 из Израиля, насколько великая. Вы читали об этом сейчас? И они будут участвовать в славе. И они предстанут пред Богом и получат самую великую славу. Но язычников не входят 144 тысячи, а их обильное количество. Права такие же, как и 144 из Израиля. Они тоже войдут в славу. Точно такая же слава, как и слава запечатленных 144 из Израиля. И Израиль только 144 тысячи, но язычников обильное количество. И поэтому, пока Израиль ожесточен, язычники за язычники должны сейчас быстрее распространять Евангелие и стать запечатленными. Именно ради язычников Израиль ожесточен, написано. Римлянам 11:26. Римлянам 11:26. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцев. Итак, иудеи, они убили Иисуса и сейчас не принимают Евангелие. Наоборот, осуждают верующих Иисуса. Поэтому написано, в отношении к благовестию, к Евангелию, они враги ради вас. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. То есть израильский народ первый получил избрание Божье. Дальше читаем. «Ибо дары и призвание Божие непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их». Израильский народ, пока верил в Бога, язычники, они осуждали Израиль. В то время язычники не повиновались, а Израиль повиновался. А сейчас поменялись места. Теперь Израиль ожесточен, а язычники получают спасение. То есть язычники открывают свои души. Дальше читаем. «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». О бездна богатства и премудрости и ведения Божие. Это когда Израиль получил любовь, души, сердца язычников были ожесточены, закрыты. Они гнали Израиль. Но когда пришло время, благодаря Иисусу, язычники стали принимать Евангелие, а Израиль, он ожесточился. Язычники, они не повиновались вначале. Вначале язычники не повиновались, а теперь не повинуется Израиль. Когда Израиль не повинуется, язычники получают спасение. Когда язычники не повиновались, Израиль получал благословение. Поэтому Бог, он справедлив. И поэтому всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Дальше читает 33 стих и до конца. «О бездна богатства и премудрости и видения Божие, как непостижимы судьбе Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Вы понимаете, о чем говорится? Понимаете, о чем говорится? 144 тысячи, словно часы. И здесь, посмотрите, уж из 12 колен, 11 колен уже все вошло. Осталось только колено Иудова. Иуды. И там пока не вошло 12 тысяч. И среди них, если появится человек как Симон, тогда будет большая проблема, потому что ваши потомки не смогут иметь возможности стать запечатленным. Поэтому мы должны действовать. И сейчас говорят, что Израиль начинает принимать Евангелие. И с 97 года иудеи стали принимать Иисуса. Но пока нет такого исполнения Духа Святого, как мы, и усердия, и они постепенно начинают принимать. Поэтому это для нас часы. 11 колен уже все вошли, осталось только колено Иуды, одно колено Иуды. И сколько же там осталось, неизвестно. Может быть, один человек остался. И появится один человек, и все, для нас все закончится. Поэтому в день, когда заполнится это количество, четыре ангела оставят. И оставят четыре ветра, и тогда этому миру придет конец. И тогда, может, Ким Чонг Иль будет пускать все свои бомбы. Неизвестно, как это все произойдет. Сейчас четыре ангела держат четыре ветра с четырех сторон, чтобы не вредили ни дерево, ни море, ни земле, пока не войдет полное число запечатленных. Но в тот момент, когда заполнится полное число, и ангела отпустят ветры, то придет конец. И мы через обстоятельства в мире должны знать, что время близко, время близко. Как написано, смотря на листву смоковницы, вы можете определить, что лето приблизилось. Смотря на заходящее солнце, вы можете определить завтрашнюю погоду. Почему же не можете различать духовное? Смоковница — это дерево Израиля. Поэтому, смотря как Израиль принимает Евангелие, мы должны знать о времени, что времени мало. И мы должны точно знать, что 144 тысячи касается только Израиля. И нам не нужно стремиться, чтобы войти в это число. Мы должны сейчас сами стать запечатленными и всех сделать своих, и всех сделать запечатленных, чтобы вместе петь, вместе с ними славу и войти в великую славу Господа, то есть прилагать усердие. Если вы сегодня поняли, все скажите «Аминь». 144 тысячи из Израиля — это часы, для нас часы. Израильские иудейские ученые говорят, что 11 колен уже нет. То есть все вошли по 12 тысяч. Осталось только колено Иуды. И я желаю вам бодрствовать и вести духовную жизнь, стать истинным свидетелем Иисуса. Передавайте, учите Иисуса. Отдавайте жизнь, посвящайте себя. Желаю вам именем Иисуса. Будем молиться. Бог Отец. Пусть они все получат такую славу, как 144 тысячи. И пока не вошло полное количество Израиля, пусть наша семья, все наши потомки, родные и близкие станут запечатленными и получат такую же славу, как 144 тысячи из Израиля. Бог, используй нас, используй всех нас. Именем Иисуса молились. Аминь.